Перевод. О благородная Видура, три последних этапа творения и сотворения полубогов, десятый этап, называются Вайкрита. Они отличаются от естественных Пракрита, этапов творения, которые были описаны ранее. Кумары появляются на свет и тем, и другим путем. Комментария нет. Текст 28-29. Девасаргашчашта видхо. Вибудха Питаро Сура Гандхарва Пасараса Гандхарва Псараса Сидха Якша Ракшам Сичарана Бута Прета Пиша Чача Видядхара Кинарадая Дашайте Видура Кайта Саргасте Вишвастрик Кридха. На следующем этапе творения создается 8 видов живых существ, которых относят к категории полубогов. Первое – непосредственно полубоги, второе – предки, третье – асуры или демоны, четвертое – ганхарвы и апсары или ангелы, пятое – якши и ракшасы, шестое – сидхи, чараны и видьядхары, седьмое – буты, преты и пишачи, восьмое – киннары, сверхлюди, небесные певцы и так далее. Всех их создал Брахма, творец вселенной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорилось, что сиддхами называются обитатели сиддхалоки. Сиддхи могут путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов. Стоит им пожелать, и они с легкостью переносятся с одной планеты на другую. Таким образом, жители высших планет превосходят землян во всех областях искусства, культуры и науки, поскольку обладают гораздо более развитым интеллектом. Упомянутых здесь духов и джиннов также относят к категории полубогов, потому что они наделены способностями, которыми не обладает никто из людей. И мы прочитаем 30-й текст, последний, завершающий главу. Атах парам правакшями вам шан ван ватаранича и вам раджах плута срашта калпадиш атмабхур харих сриджатя мугхасан калпа атмай ватманам атмана. Теперь я расскажу тебе о потомках Ману. В начале каждой калпы, наделенный энергией Господа Творец Брахма, воплощение личности Бога, который отвечает за гуну страсти, при исполненной непоколебимой решимости создает Вселенную. Комментарий. Материальный космос представляет собой экспансию одной из многочисленных энергий Верховной Личности Бога, и Творец, и Творение являются эманациями единой высшей истины, о чем сказано в самом начале Бхагаватам Джанмади Асья Эдага. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Этапы творения». Ум агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стаптам ина бутале сваям рупакада махьям дадати свападантикам ванчакалпатрубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васуди гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnu Padaya Krishna, Prishnaya Prishmati Prakrishna, Svami Nityananda, Bhagavata, Tomishchaya, Paranish, Prabhupada, Siprishta, Stami, Madhuru, Krishna. Vishnu Padaya Krishna, Prishnaya Prishmati Bhaktivedanta, Svami Nityananda, Stasarasvati, Devi Guruvani, Pracharini, Nirvishashini, Yodhi, Prashchitya, Adishtarini. Итак, мы закончили читать 10 главу 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Этапы творения». С начала этой главы Майтрея описал Видуре так называемые пракрита или естественные этапы творения. И я коротко напомню, что на этих этапах творения возникают еще не живые существа, а возникают такие вещи, говорилось, махататва, ложное эго, элементы проявляются, их комбинации всевозможные, различные формы невежества возникают, то есть такие еще неодушевленные субстанции всевозможные. И потом, когда все это готово, разнообразные формы самоотождествления, разнообразные формы невежества есть. Вот теперь в эти различные формы невежества окунаются уже живые существа и возникают разнообразные виды жизни. И уже наступает этап, так называемый вайкрита. Это этап творения, который осуществляет Брахма. То есть до этого было несколько этапов творения, которые происходят без Брахмы. То есть это так называемое естественное творение или раскрытие таких определенных программ, которые исходят из Вишну, которые необходимы для того, чтобы создать саму, так сказать, нужную атмосферу материального мира, атмосферу невежества, атмосферу самоотождествления, то есть такую среду благоприятную. И теперь уже, когда все эти декорации готовы, все расставлено, различные формы невежества, обусловленности созданы, теперь в эту среду начинают попадать живые существа. Сначала создаются низшие живые существа, там мы читали растения и так далее, различные объекты чувств, то есть это пища для более высоких, сначала пища создается, потом уже пускаются в мир живые существа, которые начинают всем этим питаться. Растения сами по себе, они питаются из земли, естественным образом, вода, свет, вот их питание. Потом появляются животные, которые начинают эти растения есть. Потом появляются другие животные, которые начинают есть этих животных. И так, так сказать, выше. И потом уже возникают другие, более высокие формы жизни. Естественно, что все это очень быстро. Это не так, как мы привыкли думать в истории. Какая-нибудь эпоха. Докембрийский период, кембрийский период, мезозой, палеозой, которые длятся миллионы и миллионы лет. И вот только появились растения 600 миллионов лет назад, такая концепция. Вот они пожили, эти растения, 600 миллионов лет. Потом еще через сколько там миллионов появились другие, которые эти растения стали есть. Еще что-то такое. То есть, ну, такие немного концепции, к которым люди привыкли. Вот, но в действительности это творение разворачивается очень быстро, но оно разворачивается в определенной последовательности. Вот эта последовательность этапов здесь как раз описана. Потом здесь перечисляются различные полубоги, это высшие существа, которые населяют этот мир. Девы, дева-сарга, сотворение полубогов. Потом пошли здесь все эти... перечисляются питы, гандхарвы, апсары, ситхи, якши, ракшасы, чараны, бхуты, преты, пишачи, видетхары, кинары и так далее. Это разнообразные живые существа, которые населяют мир. Удивительно, что современный человек ничего об этом не знает. И люди, когда читают об этом или слышат, они привыкли называть это мифические или мифологические существа, как мы тут санскрит грешным делом изучаем. И вот тут у нас специальная такая секция была. Мифологические существа. Индра, Чандра, Брахма, Шива, мифологические существа. Люди считают это все мифами. Сами они, конечно, воплощение абсолютной реальности. В этом нет никакого, так сказать, сомнения. Вот. Но те, кто более реальны, чем они, для них это какие-то мифы. До кого сознание живых существ, подход, особенно в Кали-Югу, сознание людей настолько отупело, что они по ошибке считают себя продвинутыми. Вот. Хотя более деградирующих существ, чем в Кали-Югу, вообще не встречается, потому что они большей части мира и космоса, вообще говоря, не знают. Но гордыня такова в Кали-Югу, что они считают себя вообще центром Вселенной и так далее, основой бытия. Вот. Но когда мы начинаем читать Шримад-Бхагаватам, мы узнаем удивительные вещи не только из духовной сферы, но также из материальной сферы жизни, что вот так много разных живых существ, которые, оказывается, наполняют космос. И люди, оказывается, это не самые высокие. Мы вчера узнали, такую прискорбную истину про себя из стиха, что человек – это существо, интересно написано в Бхагаватам, тот, кто хранит пищу в желудке и находится большей частью в гуне страсти. И хотя он посреди всяких разных бед и напастей, по ошибке он считает себя счастливым. Так определяет Бхагаватам человека, представляете себе? А мы-то думали, что это звучит гордо, а оказывается, что это так себе, очень средненькая на самом деле, средненькая гуна. Вот, и жизнь такая... в основном замороченная, заполошенная, и просто под воздействием этой гуны люди считают себя счастливыми по ошибке. А вот здесь как раз описаны более счастливые существа. Вот, гандхарвы, апсары, красота. Летают себе ситхи, чараны, видьядхары, представьте себе, видьядхара. Что такое видьядхара? Те, кто буквально обладают знанием, видя знание, дхара, держит знание, это... великие чародеи, великие мистики, которые чудеса вообще, говорят, творят. Они все что угодно могут сделать. Махабхарату почитаешь, с ума сойти. Там описываются всякие разные ситуации из жизни этих живых существ. Вот это жизнь. Вот это гуна, вот это качество, вот это общество. А людишки такие, они, конечно, очень жалкие. Вот. И чтобы комплексом неполноценности они не мучились кали-югу, это все скрывается от них. Все. Вы самые лучшие, вы самые высшие, молодцы, молодцы. Да, да, покорители космоса, конечно же. Вот. Потому что покажи нам космос со всеми этими живыми существами и как закусит ложное эго, как закусит ущемленное это эго, так и... Зачем? Нет, каждый имеет право на свою иллюзию, каждый имеет право на свои убеждения. Кришна никому ничего не навязывает. Очень такая, в этом смысле, личность лояльная, щадит наше эго. Хочешь верить в то, что ты самый лучший, самый-самый-самый? Ну, конечно же, ты будешь самым-самым. Вот. Но для тех, кто хочет заниматься не самовосхвалением, а развитием, которое прямо противоположно этой вот теории какого-то самоутверждения в этом материальном мире. Для тех, кто хочет заниматься развитием, им необходимо дать знания, которое покажет им реальное положение вещей, что они такие уж люди на самом-то деле и развитые, что есть высший космос, высшие существа, и это не предел, а за этим всем находится совершенный духовный мир, где у живых существ совершенное сознание, совершенное качество. Потому что духовная жизнь обозначает, что мы не утверждаемся в своем самодовольстве, мы не утверждаемся в своем таком превосходстве над другими. А духовная жизнь вообще на других концепциях основана. Она основана на понимании, что я несовершенен, я падшее существо. Совершенство есть, но к этому совершенству нужно прийти через очищение, через развитие, через служение высшему. А служение высшему возможно только на основе смирения. Когда человек горд, он не может кому-то служить. Мы знаем, что гордецы – это те, кто свергают как раз, пытаются свергнуть какую-то высшую иерархию. Именно гордость заставляет человека бросать вызов Богу, бросать вызов космосу и так далее. Интересно, не так давно смотрел американский фильм. Еще нет, сейчас пошло очень много этих самых разных версий всех этих фильмов про полеты на Луну. Я, по меньшей мере, уже 3 видел. Вот. И один, интересно, начинается хорошо. То есть, как бы информация там позже повторяется примерно то же самое, но сама концепция построения мне очень понравилась. Там начинается так очень издалека, что человек в этом мире очень горд. И вот эта вот его болезнь, вызов Богу, или эта гордыня, она по-разному проявляется. И начинается там с того, что показывают там какие-то сюжеты, что когда-то люди решили бросить вызов Богу, построить какую-то там эту башню вавилонскую до небес и все прочее, показать, что мы тут не лыкомшиты. Вот. Но в конце концов, так сказать, по этому библейскому сюжету, Господь перепутал языки, дал им, так сказать, разные языки. И они когда-то были единогласны, на одном гласе, на одном языке говорили, потом стали говорить на разных гласах, и у них появились разногласия. Они переругались, башню не достроили. Одним словом, не удалось им достичь этой вершины. Потом, там, значит, следующий период, что-то там было. А, уже наше время показывают строительство этого Титаника. гигантский такой пароход, гигантское судно. И это все было с такой помпой, ну, название «Титаник», да, то есть огромный. И оказывается, была такая там у них программа, то есть, ну, все это такое было рекламной кампанией окружено, что это вообще самое суперсудно, буквально там показывают статью такую, которое даже Бог не может потопить. Прямо написано большими буквами в какой-то английской газете. Вот. Все, мы покорители природы. Мы построили такое судно, которое даже Бог не может потопить. Вот. И Господь им, так сказать, заморочил мозги, дал им такой день замечательный, в который нужно выйти. Вот. Когда дело начинается в неблагоприятный день, то все. Если какой-то, так сказать, принцип разрушения в этот момент времени находится, мухурту они правильную поймали, вот этот «Титаник» вышел из Лондона, и все. Он даже одного рейса не сделал. Пароход, который не может потопить даже Бог. Так вот. Потопил айсберг какой-то несчастный. И дальше эти авторы фильма говорят, вот видите, люди, когда люди начинают в открытую бросать вызов Богу, какие-то там башни до небес строить, какие-то пароходы, которые пересекают океаны, и которые не может даже Бог потопить. И вот теперь следующая серия, теперь мы бросаем вызов космосу, полет, и говорит, вот, чем это все завершается, и там показывают все эти 90% попыток взлететь в космос, они заканчиваются неудачей, 90%, больше 90% все эти взрывы, неудачные операции, что-то такое, где-то там они куда-то взлетели немножко недалеко. Вот. Но поскольку очень хочется покорить космос, то как-то нужно врать. И самое смешное, там интересно показывают, как эти самые подделанные снимки, как они снимают Землю из космоса. Это вообще фантастика. То есть изнутри космического корабля, из темного, они просто-напросто снимают открытый иллюминатор. Иллюминатор снимают, который похож на Землю удаленную. Ну и там иногда у них что-то плечо там залезло слегка в этот самый в объектив еще там. Ну это какие-то мелочи. И Земля не круглая, какая-то такая немножко перекореженная. Ну по виду. Потом они корректируют. Там просто добыли какой-то, выкрали какой-то секретный архив, как эта запись монтировалась. Ну и они отобрали самые лучшие кадры. А там показали как бы чернуху всю эту. То есть как они все это делали. То есть эти рабочие кадры. То есть как там они говорят, снимаем, там, поворачиваем, все. То есть изнутри просто темного корабля снимают иллюминатор, в котором небо светится. Это должна быть Земля. Человек должен поверить, что это Земля. Понимаете? Хотя она вообще не той стороной повернута, не та атмосфера, то есть когда уже анализируют. Это гордыня. Гордыня движет людьми, попытки бросить вызов миру, бросить вызов космосу. И такой подход, естественно, полностью противоположен духовной жизни. Вот поэтому такая литература Бхагаватам предназначена для честных людей. Честные люди – это люди, которые не хотят лжи о себе, которые хотят знать правду о себе. И, как правило, люди не очень хотят знать правду о себе. Как правило, людям нравится, когда им льстят, когда какие-то их заслуги подчеркивают, какие они великие и так далее. Иногда люди ко мне обращаются, там что-то такое. Вот, типа, посмотрите мой гороскоп. Я говорю, что, какую-нибудь гадость про себя хотите узнать? Они думают, что как цыгане, только ручку позолоти, и сейчас вам расскажут, какое, что у тебя там вообще и замечательная дорога, и прекрасное будущее. Я говорю, какую-нибудь гадость про себя хотите узнать, что ли? Что вы ждете в Кали-Югу вообще от своей судьбы? Вот, если не хотите ничего про себя знать, живите счастливо, поклоняйтесь Кришне, не забудьте про все это. Ничего хорошего вам не светит в материальном плане никому. Что тут? Болезни, старости, смерть, что еще? Какие радости? Райские планеты, или, может быть, вы планируете стать сильно разбогатеть? Или еще что-то такое. Какие шансы вообще у живых существ с такой жуткой кармой в Кали-Югу на что-то вообще хорошее? Но люди любят, когда им льстят. Поэтому, когда они читают такие вещи из Шримад-Бхагаватам, что есть какие-то, оказывается, более совершенные, более высокие миры, это их настолько беспокоит, будоражит, что они говорят, нет. И мы знаем, что даже на уровне государственных программ существуют такие вещи, как, например, всему миру давно уже известно существование высших живых существ, те же самые какие-то летающие тарелки и так далее. Это куча снимков, куча видео, все это зафиксировано, все это есть в государственных архивах. Почему-то не показывают людям. Потому что это пугает людей, это вызывает у людей комплекс неполноценности, это подрывает их веру в то, что они являются вообще вершиной творения, лицом всего. Вот, потому что совершенно очевидно, хотя тут все это вокруг как бы происходит, там недавно там в интернете была фотография в Барнауле, что ли, в 2001 году, прямо на военном аэродроме села эта тарелка, вот там сорвалось несколько рейсов, народ там весь в панике был. Ну, открываются эти вещи только-только-только, так сказать, по чуть-чуть, послегка. Вот. Потом там приводятся снимки этих 6 НЛО, которые только что на днях засняли эти, в Мексике. Вот. Довольно, так сказать, ясно, все видно, хорошо. Вот. Но люди говорят... А, и потом там после всех этих статей такая анкетка. Верите ли вы в то, что существуют другие живые существа? То есть сначала показывают, потом говорят, вы верите в это? И там где-то процентов 7... которые говорят нет, ну, то есть процентов где-то 90, которые говорят да уже, вот, еще бы 20 лет назад было бы, наверное, наоборот, 90 бы говорило нет, и только несколько этих еретиков каких-нибудь говорили бы да. Теперь уже ситуация изменилась, теперь 90 больше процентов говорят да, мы, конечно, верим, несколько процентов говорят нет, кто-то там затрудняется ответить. Вот, но суть в том, что существуют определенные вещи, которые держатся от людей в тайне по определенным причинам. Тайные, так сказать, с грифом совершенно секретно. Вещи почему? Чтобы не беспокоить людей. Точно так же вот эта информация о высших мирах, она не является какой-то определенно скрытой, но она доступна. Но почему люди избегают ее, почему они боятся и почему часто не дают всего этого? Потому что это очень сильно бьет по их сердцу, это очень сильно бьет по их убеждениям. И в этом как раз корень проблемы. Духовная жизнь, духовная практика начинается с того момента, когда человек начинает понимать свое несовершенство, но это его не загружает. Он понимает, да, я несовершенен, но я должен стать совершенным. Вот это называется честный человек. Вот это называется честный человек. И для таких честных людей существует духовная литература, которая открывает им правду на жизнь, что вы не выше всех, что есть значительно более высокие существа, есть другой космос, есть духовный мир и так далее. И в этом материальном мире, когда эти разные формы жизни существуют, среди людей мы знаем тоже, хотя здесь говорится, что человек это как бы такой один вид, среди людей проявляются тоже разные качества, разные уровни сознания. И людям не нравится это неравенство. Мы на днях говорили, что люди пытаются избежать этого, когда какое-то неравенство или различие, то люди склонны конфликтовать. И поэтому существуют эти естественные границы, горы, реки, водоразделы. И мы знаем, что даже в духовном мире, в мире, скажем, такого духовного единства, там тоже существуют определенные границы, потому что даже о преданном служении у живых существ разные мнения, даже у чистых преданных, у жителей духовного мира о преданном служении совершенно разные мнения. Совершенно разные мнения. Жители Вайкунхи не понимают жителей Двараки, а жители Двараки не понимают жителей Айодхи, а жители Айодхи не понимают жителей Мадхуры, а жители Мадхуры не совсем понимают жителей Галоки Вриндаваны. Это духовный мир, понимаете? Духовный мир, где все находятся в состоянии Кришна-премы, чистой любви. И они друг друга не понимают. И даже на Галоке Вриндаване живые существа друг друга не понимают. Потому что есть левое крыло, есть правое крыло. И они спорят между собой. И они все обладают прямо бхакти. Между ними конфликты возникают регулярные, понимаете? Потому что группа Радхарани ругает группу Чандравали. Говорят, они неправильно служат Кришне. А те говорят, нет, вон ты неправильно служат Кришне. Понимаете? Вот поэтому, и это норма жизни. Это норма жизни. Шрила Прабхупада говорил, все попытки достичь какого-то мира, дружбы и вот такого единства, это полная иллюзия и химера. И Шрила Прабхупада говорил, и не ищите этого. Там, где есть личности, там есть различия, там, где есть различия, там повод для конфликта. Это жизнь. И в духовном мире, и в материальном мире это было, есть и будет всегда. Но для того, чтобы эти живые существа не беспокоились, существуют разделения определенные. Поэтому духовный мир тоже разделен, там тоже разные границы. У нас здесь Вайкунха, у вас здесь Вриндаван, ты сюда не ходи, я туда не хожу, все. Потому что если вы будете на Вайкунхе проповедовать славу Кришны, вас не поймут. Вас просто не поймут, они скажут, что вы слишком серьезно воспринимаете детские игры нашего Господа Нараяны. Вот и все. А если вы будете проповедовать славу Нараяны, где-нибудь во Вриндаване, вам тоже
покрутят пальцем, скажут, что ты здесь вообще со своими какими-то непонятными вещами, какой Нараяна, ты этого Кришну не видел, этого варюгу, вот и так далее. Вот, то есть сам совсем другие будут отношения, понимаете? И никто никого не понимает, поэтому существуют естественные различия. Вот, Хануман не понимает Гопи, Гопи не понимает Ханумана, Пандавы еще кого-то там не понимают. Вот, они все чистые преданные, все чистые преданные. Вот, но их, поскольку Бог это такая многогранная личность, то для того, чтобы они не путались между собой и не конфликтовали, не вступали в разные такие расабхасы, смешение рас, то вполне естественно существует разделение. Поэтому это разделение существует и в духовном мире, оно существует и в материальном мире. Разные планеты отделены разными уровнями, более совершенные, менее совершенные, еще менее совершенные. Потом мы приходим к человеческому обществу, которое вроде бы такое более-менее единое, в нем тоже существует разделение. Разделение по варнам в ведических городах. Отдельно жили брахманы, отдельно жили кшатрии, вайшуды. Почему отдельно? Потому что, опять же, если рядом они будут существовать, не будет нормальных отношений, они будут завидовать друг другу, они будут ругаться между собой. Конечно, духовная культура объединяет всех, но тем не менее это существует. И когда живые существа находятся в этом мире, они по-разному обусловлены, в разной степени действует невежество на всех, и они проявляют разные качества. Смысл духовной жизни состоит в том, чтобы от низших качеств в своем сознании подняться до более высоких качеств. Например, когда мы приходим к духовной жизни, к преданному служению, сначала к нам никто не предъявляет каких-то требований, ты должен быть таким, таким, таким. Все понимают, новый человек, пока еще, так сказать, не очищенный, поэтому прощается много всего. И на начальном этапе важно, что человек делает. Важно, что он делает. То есть делает то, вот это твой долг, пожалуйста, делай это. Мы так оцениваем человека. На более высоких этапах не важно, что человек делает. Важно, что человек собой являет. Он делает дело для чего? Для того, чтобы это дело сделало его. Мы делаем дело для того, чтобы дело сделало нас. В этом мире люди делают дело для того, чтобы сделать деньги. Но преданное служение – это не то, что нужно Кришне. Это то, что нужно нам для того, чтобы сделать нас преданными. Через преданное служение мы становимся преданными. Человек, согласно своей природе, какой-то активный, занимается какой-то активной деятельностью. Но что важно? Сначала важно, столько книг распространил, молодец, чего-то там настроил, накопал, да, молодец. Но важно, чтобы этой деятельностью он сделал себя, чтобы вследствие этой деятельности изменилось его сознание. Начальный этап духовной жизни характеризуется просто какими-то плодами, какой-то деятельностью, молодец, хорошо. Чисто моешь и так далее. Вот сначала человек становится таким уборщиком. Мало кто становится, пришел сразу же первый день, говорит, давай-ка ты будешь президентом храма. Такие редко случаи бывают. Вот. Поэтому человек говорит, вот хочу предаться Кришне. Говорит, ну вот, пожалуйста, вот тебе метла, вот швабра, давай. Вот видишь, грязно, должно быть чисто. Ну все, вперед, дальше сам сообразишь. Итак, человек взаимодействует с элементами. Он взаимодействует со шваброй, он взаимодействует с ведром, с водой, со всеми этими элементами. Сначала ему не нужны никакие качества. Никакие качества. От него не требуется что-то там шама, дама, тапавша, учам, кшанти, раджам, эвача. От него ничего не требуется. Качество брахмана от него не требуется сначала. Требуется, чтобы он видел объект, держал в руках швабру и вперед, так сказать, действовал. И так он действует с элементами. Потом, когда он достигает совершенства, допустим, в этой сфере, ему говорят, слушай, ты вообще достиг шудха-бхакти, чистое преданное служение, все очень чисто у тебя, здорово. Теперь ты будешь бригадиром бригады этих мойщиков, допустим. То есть теперь, когда у него развилось некоторое качество, теперь его ставят уже начальником не над шваброй, а над другими людьми. Потому что когда у человека качество развивается, теперь уже он может не только с элементами материальными обращаться, которые не требуют особой религиозности, чего-то еще. Вот, а теперь его ставят над людьми. Потому что у него развиваются определенные качества. Это как раз то, что нужно. Человек делает работу, а правильная работа в правильном духе делает его. И когда в нем начинают развиваться эти качества, вот это как раз то, что требуется. Почитайте Бхагавад-гиту, когда описывается качество четырех варн. Не задумывались никогда о том, почему, например, где описываются брахманы, то там целая куча качеств. Где описываются кшатрии, куча качеств. А там, где вайши и шудры, никакие качества вообще не описываются. Говорится, что задача вайш – это забота о коровах, торговля, вот такие вещи. А шудры – это просто служение другим. Почему не описываются их качества? Почему описывается целая куча качеств брахмана, что он должен быть чистым, спокойным, аскетичным, знающим, религиозным, мудрым, честным и так далее. Почему описывается, что кшатрия должен быть сильным, благородным, находчивым, уметь руководить и так далее? Почему про вайшу и про шудру такого ничего не сказано? Почему? Потому что вайша и шудра — это те, кто взаимодействует с элементами, а не с материей имеют дело. Понимаете? Шудра просто берет кусок дерева, допустим, и обрабатывает его, и что-то еще. Не требуется какие-то большие качества. Он с элементами имеет дело. Вайша тоже больше имеет дело с людьми, вот, но тем не менее в основном товар, деньги, товар, еще что-то такое. Кшатрия и брахман — те, кто имеет дело с людьми. Они имеют дело с людьми, понимаете? Кшатрии управляют, а брахманы не только с людьми имеют дело, они имеют дело с Богом. Они занимаются такими процессами, как поклонение божествам, яги, самскары, ритуалы. То есть они напрямую взаимодействуют с духовной энергией, с Верховным Господом и с людьми, потому что люди приходят к ним за советами, люди приходят к ним со своими проблемами. Это обозначает, что у них должны быть определенные качества. Именно благодаря их качествам люди выделяют их из всех остальных и им больше всего верят, потому что они между Богом и людьми находятся. Поэтому так много качеств всяких разных нужно и брахману, и кшатрию. А вайши и шудры в меньшей степени их работа зависит от их взаимоотношений с людьми. Просто он свое копает, закапывает, делает еще что-то такое. Поэтому они не перечисляются. То есть начальные этапы жизни — это что ты делаешь, просто что ты делаешь. А дальше это уже каким ты становишься вследствие того, что ты это делаешь. И вот эта прогрессия должна быть, что преданное служение — это не просто что-то такое, что измеряется количественными характеристиками, сколько я чего сделал, а как ты изменился вследствие этого. Если у человека какие-то хорошие материальные данные, то у него легко получится много чего-то там распространять, делать, выпускать, еще что-то такое. Если у человека голова на плечах, если он, как бы так сказать, организован, дисциплинированный, есть у него какая-то целеустремленность, решимость, это не духовные качества. Это материальные качества, которые он просто может задействовать в духовной миссии. И тогда получается, что он как бы герой такой. Но это совсем еще не обозначает, что он духовно продвинутая личность. Бывают как раз случаи, когда вдруг такие необычные метаморфозы происходят, что мы-то думали, что он герой, а оказывается, что совсем нет. Потому что это просто такая эффективность, допустим, это не обязательно материальное качество, не обязательно духовное качество. Это может быть материальное качество, которое, пока у человека духовная ориентация, просто используется в этом направлении. А если ориентация изменилась, значит, он просто будет, ну, эффективным бизнесменом, кем-то там еще, вот, просто в какой-то материальной сфере будет служить. Вот. А настоящие духовные изменения — это когда через это преданное служение у человека меняется именно внутреннее качество. И когда у него меняется внутреннее качество, тогда он наполняется духовной энергией. То есть тогда его вся деятельность, она совершенно уже меняется, преображается. Человек начинает по-другому проповедовать, он начинает по-другому те же книги распространять, что-то еще такое делать. То есть теперь его уже эти материальные качества, они освещаются совсем другими вещами, и все совсем другим становится. Один человек может проповедовать, другой человек может проповедовать, и вроде бы они могут примерно одинаково говорить, но мы знаем, что на нас производят разный эффект слова одного, слова другого. Почему? Потому что мы чувствуем, что в одном случае духовной энергии больше, в другом случае духовной энергии меньше. Кто-то может вообще не блистать эрудицией, не говорить там каких-то многих разных вещей, но благодаря присутствию духовной энергии ты чувствуешь радость, ты чувствуешь очищение, ты чувствуешь просветление, общаясь с ним. Другой человек может что-то такое, очень много чего говорить, очень быть эрудированным и так далее. Вот, и мы чувствуем, как, так сказать, загрузился наш ум, сколько мы всего узнали. Но стали мы от этого чище или нет, это другой вопрос. Была ли там духовная энергия или там не было духовной энергии, это может быть большой вопрос. Поэтому одни и те же вещи можно делать с разным качеством, в зависимости от того, что из себя этот человек представляет, то есть насколько его очищает это преданное служение. И смысл состоит в том, чтобы всплыть со дна этого материального мира, чтобы те качества, которые мы проявляем, духовные качества души, поднимали нас, потому что эти вот существа, которые описаны здесь, гандхарвы, апсары и так далее, сиддхи, чараны, они не просто случайно выше нас по форме жизни, они выше нас по сознанию. Они выше людей по сознанию. Именно благодаря тому, что они выше по сознанию, они попадают в такую более благоприятную атмосферу. А те, кто являются чистыми преданными, у которых не осталось даже примеси материального, они живут вообще в чистой духовной атмосфере. И там они проявляют все чудеса. Если здесь, скажем, мы видим такая специализация, ситхи летают, видят хары, там какие-то чудеса творят, ну, то есть не все они могут делать, какие-то тоже ограничения существуют, то когда мы говорим о жителях духовного мира, то жители духовного мира — это те, кто обладают сарва-ситхи, они обладают всеми совершенствами. Всеми совершенствами они обладают, потому что они находятся в духовных телах, и они находятся в контакте с самой совершенной личностью, с Кришной. И благодаря контакту с Ним, благодаря Его милости, они способны на все. И поэтому иногда эти жители духовного мира, они приходят в мир материальный для того, чтобы творить самое большое чудо. Самое большое чудо, которое можно сотворить, это сознание человека наизнанку вывернуть, в хорошем смысле промыть мозги. Это спасители, вишнудуты, как в Брихат Бхагаватамрите описывается, когда Гопа Кумар вышел за пределы этого материального мира, находился на Сиддхалоке, он с удивлением обнаружил, что Вселенная какие-то очень маленькие, оказывается. Когда мы находимся внутри Вселенной, кажется, что она безгранична, эта Вселенная. А когда живое существо выходит из Вселенной, это какой-то маленький пузырек, оказывается. Вот, но масштабность восприятия совершенно другая. И когда Гоп Кумар вышел, он увидел целое море этих разных Вселенных, такие как вот, ну, знаете, как пузырьки вместе такие, как кластеры такие вместе, они соединены. И он увидел, как вишнудуты разные, свайкунхи, летят по направлению к этим вселенным и исчезают в них. Они большие, эти вишнудуты. И он так говорит, как же они туда вообще попадают? Он говорит, ну, там все в порядке. Он говорит, зачем они туда летят? Он говорит, они летят туда для того, чтобы в материальном мире распространять духовные знания. То есть это такие целые миссии спасательные, так сказать, этих вот вишнудутов, свайкунхи летят. Вот кто-то их там зовет, кто-то что-то требует, хочет. Вот. Это совершенные живые существа. И когда они приходят сюда, в этот материальный мир, они много разных удивительных дел совершают, именно благодаря духовной энергии. Интересно, что когда Джая и Виджая должны были пасть в этот материальный мир, они три раза отказали этим самым кумарам, три раза кумары пытались войти, три раза они булавами преграждали дорогу. Кумары сказали, за это вы три раза родитесь демонами. А Вишну, который подоспел уже на место этого всего спора, он сказал, ничего, даже оставаясь демонами, будете оставаться стражами Вайкунхи. Оставаясь демонами, будете оставаться стражами Вайкунхи. Они спросили, как это, будем оставаться стражами Вайкунхи? Он говорит, очень просто, вы будете воплощать в себе 6 качеств, которые не пускают человека на Вайкунху. Вожделение, гнев, жадность, зависть, гнев, что там еще. Да? То есть вы будете воплощать те качества, которые не пускают людей на Вайкунху. Поэтому вы станете стражниками Вайкунхи. Так совершенно, так сказать, Господь все устраивает, что его слуга везде остается слугой. И даже неосознанно продолжает служить Верховному Господу. Вот. Поэтому, когда живое существо возвращается в духовный мир, проявляются все 100% его качеств. И это как раз то, что требуется. Духовная жизнь – это не то, что ограничивает человека. Духовная жизнь – это как раз то, что раскрывает весь его потенциал. Несчастные существа думают, что религия ограничивает человека. То нельзя, все нельзя. Они действительно есть такие какие-то странные группы, которые не иначе как сектами ты не назовешь, которые ограничивают человека. Если преданный неправильно развивается, если у него какие-то превратные представления о преданном служении, он тоже может стать каким-то таким забитым, странным. Вот. Но настоящее развитие в преданном служении – это раскрытие личности. Личность становится свободной, личность становится раскрытой, личность становится чистой, столько всего открывается в этом. Вот поэтому мы должны воспринимать преданное служение именно как великий дар, который помогает человеку раскрыть все 100% своих возможностей, стать свободными, раскрыть свой потенциал любви. Духовная жизнь дает нам высшую личность как объект любви, дает нам все, так сказать, золотой ключик. Я вчера со своим сыном смотрел Буратино, золотой ключик, в конце концов они нашли, который открывает дверь в другое измерение, а там оказывается так здорово. То есть так мы должны воспринимать духовную жизнь. И духовный учитель – это как тот, кто нам этот ключик дает, он дает нам Харинама Чинтамани, волшебный камень святого имени, правильно обращаясь к которым, подчеркиваю, человек может достичь всех высот, всего совершенства в жизни. Хари Кришна. Вопрос. Какой? Глупый. Глупый вопрос, слушайте внимательно. Кто? Не понял, какое слово вы говорите? Гагарин.
Или облаки всякие ему подобные, они все-таки взлетали, чего там облетали и так далее, или это все-таки все было мистификация?
Конечно, облетали, ну как же. Обязательно облетали. Но с элементами мистификации. Нет, они вылетали на орбиту вокруг Земли, крутились, конечно же, почему нет. Преодолевали ли они радиационный слой на высоте 24 тысяч километров, это уже другой вопрос, который многие ставят под сомнение. Другие глупые вопросы есть? Умные вопросы есть? Вот умный вопрос у Шаурина.
Нет, не знаю, как он. Ага. Там описывается ракшаса, да, среди этих живых существ.
Ага.
А они тоже, получается, по сознанию выше, чем люди?
Они живут выше. Ракшасы живут в сфере Буарлоки. Есть Бурлока, земля Бур, потом мир Буарлока, место, где обитают ракшасы, потом Сваргалока. Или это место еще называют Антарикша. Вот это промежуточное пространство между землей и Сваргой. Райскими планетами. Вот, там живут якши и ракшасы. Они занимают в космосе более высокое положение. Они обладают большими мистическими способностями, чем люди. Вот, поэтому их относят к категории более высоких живых существ в плане развития способностей. В Махабхарате описано это. Ситуация, как, когда пандавы были в лесу, и, ну, знаете, когда этот Драупади увидел лотос по реке плывущий, какой-то удивительный такой божественный лотос, таких она не видела, и она сказала Биме, Бима, найди, откуда эти лотосы растут, я хочу поднести букет своим Махараджи Юдхиштхире. И Бима побежал вверх по реке, и он рвал, так сказать, довольно быстро туда. Он прошел, он вылетел, даже не заметил, за пределы земли, он пошел там выше, выше, выше. В конце концов он добрался до этой Якшалоки, где вот эти вот росли какой-то пруд с этими лотосами. То есть он пошел в более высокие измерения. Там много всего таких разных вещей описывается. Вот поэтому они относятся к якши и ракшасы, категории более высоких существ по своим способностям. Еще? Что? Ну, да, как правило, они здесь, в этом мире, становятся так называемыми нитья-ситхами. То есть это вечно освобожденные живые души, которые приходят с какой-то определенной миссией. Нитья-ситхи, которые, как правило, являются либо какими-то ключевыми звеньями какой-то парампоры, либо они становятся какими-то пророками, такими духовными лидерами, вождями каких-то народов. То есть им легко двигать, потому что и они не забывают о том, кто они такие, благодаря этой вот духовной энергии, определенной шакти, они наделены этой шакти. Шакти Авеша, аватарами они могут быть, вот такие личности. Это зависит от Кришны. Иногда да, иногда нет. Кришна может дать это понимание, Кришна может дать это понимание. В зависимости от того, насколько это нужно. Иногда да, иногда нет. На последнем этапе, как правило, да. Что? Наше время вы с какого момента отсчитываете? 1900 какой год? А? 20 веков, ну конечно. Нити ситхи приходили, да, много нити ситхи было. Вот если покопать, так сказать, парампоры вот, различных духовных традиций, то там много нити ситхи. Как правило, они выступают в качестве таких реформаторов, потому что, как мы знаем, в этом мире этот закон затухания всех колебаний, закон энтропии действует, все в конце концов. Тупеет, все тупеют, вот поэтому для того, чтобы реформировать традицию, нужны какие-то очень сильные вливания духовной энергии, и обычные люди на это не способны. Вот поэтому приходят не те ситхи, которые реформируют традицию, и они поворачивают всю историю. Все, Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.